сути дела» с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. И в студии действительно с вами и журналист Олег Лурья. Олег, добрый день.
Добрый день. И Елена Афонина.
Я тоже всех приветствую. Ну и сегодня наша программа будет длиться 2 часа. У нас будут меняться гости, будут меняться спикеры, будут меняться темы. Но ваше присутствие в нашем эфире, обращаемся мы к нашим радиослушателям, только приветствуется. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Олег, когда ты предложил тему, вот мы сейчас о ней поговорим, ты знаешь, я даже сначала не поняла, о чем ты, собственно. Казалось бы, с этой проблемой мы еще в 2009 году расстались. С 1 июля 2009 года вступил в силу запрет на работу любых игорных заведений в России, кроме специально определенных под эти цели зон. И, ты знаешь, твоя тема о возвращении игровых автоматов в нашу страну мне показалось чем-то, ну, наверное, мифическим, пока я не начала пытаться выяснить, а что же происходит. И действительно выяснилось, что в июне прошлого года были приняты поправки к закону о лотереях. В первом чтении в Госдуме они были приняты. Но там были некоторые сомнения относительно того, что изменить, что оставить в этих поправках. Ну так вот, теперь в Госдуме пройдут вторые и третьи чтения, и далее эти поправки могут стать нашей с вами реальностью. Что тебя в них так испугало? Скажи, пожалуйста.
Речь идет о так называемых моментальных, бестиражных, моментальных видеолотерейных аппаратах. То есть это, по сути, то же самое, что игровой автомат. То есть то же самое, что и однорукий бандит. То есть человек подходит, засовывает туда деньги, выбирает определенную там лотерею, определенную комбинацию и получает билетик, выигрышный или невыигрышный. То есть функция, то есть положил деньги, выбрал, нажал, получил или проиграл. Функция один в один – это игрового аппарата. При этом здесь вот, что еще удивительно, они даже внешне совершенно одинаковые, похожие на игровые, ничем практически внешне не отличаются. И вот я хотел бы привести две таких циферки, что первое. По статистике, сегодня в мире примерно 3% взрослых людей страдают от игровой зависимости. И вторую цифру, годовой оборот легального игорного бизнеса в России, легального, я подчеркну, до 2009 года составлял ни много ни мало 6 миллиардов долларов США в год. Это легально. То, с чего только платились налоги. И, естественно, очень большое желание у ребят вернуть статус-кво, имея 3% вот, прямо-таки хочется сказать, наркозависимых, игрозависимых людей. Ведь все мы не раз видели, как они толкутся у этих автоматов, выпрашивая копеечки на пару ударов, как они говорят.
Ты знаешь, что меня пугает, Олег, в этом? Даже не то, что Министерство финансов России согласовало эти поправки, и сейчас они будут рассматриваться во втором и третьем чтении в Госдуме, ты абсолютно правильно все описал, действительно очень напоминает тех самых одноруких бандитов. Меня пугает другое, что мы идем, ну, практически синхронно с Украиной. Вот ты понимаешь, мы всячески пытаемся говорить о том, что у нас разные экономики, разные пути развития, уж мы их ошибки повторять не будем, как и они наши. Смотри, не так давно говорили о том, что вообще надо бы было вернуть продажу алкогольных напитков поближе.
Возле школ,
да, детских, да, садиков и так далее. Молчи, устанавливают какие-то дурацкие вот эти вот там сколько-то метровые зоны, ну что это такое? Дальше,
так,
да?
И здесь та же история. Это, что ж это, какие-то запреты? Пусть играют те же автоматы, те называются красиво лотереи. Лотереи играют, деньги, это ж воровство денег, это родительские, семейные деньги, это вынос.
Но на другой-то чаше весов, извини меня, пополнение бюджета. Ты же понимаешь, что если откроются эти так называемые лотерейные магазины, а это вот еще, да, одна инициатива, чтобы это не было просто, знаете, как вот хаотично, у метро, в парках, где угодно стоит. Нет, это будут некие лотерейные магазины. Я сразу вспоминаю, как долго от них избавлялись в любом районе любого города.
Игровые автоматы, да, можно вулканы было найти... всевозможные. Да-да-да-да-да, я помню. И вот здесь один момент. Вот как я говорил, 3% игрозависимых, лудомания, болеющие, и 6 миллиардов долларов ежегодно. Так вот, мне бы, в общем, хотелось этим чиновникам, которые продвигают ВЛТ, так называемые, это видеолотерейные терминалы в массы, хотелось напомнить некоторые моменты. Они ведь делают, вот тоже в правительстве, они делают вид, что они этого не знают. Ну, вот, напомню. Во-первых, именно системы моментальных лотерейных аппаратов послужат отличными прачечными машинами для отмывания незаконных миллиардов. То есть, чуть вспомним, как было. В частности, вот от наркоторговли те же деньги. По договоренности с организаторами, операторами, некие персонажи будут регулярно выигрывать очень крупные суммы, платя с них налог, то есть делая их белыми и пушистыми. Или еще проще, суммы будут просто выводиться, проводиться через аппараты и выигрываться, в кавычках, различными подставными персонами.
Но
то
подожди,
есть отмывка, как же через игровые автоматы.
Смотри, что они предлагают, да, до 15 тысяч рублей ты получаешь деньги вот на месте, а свыше 15 тысяч тебе уже надо по предъявлению паспорта. Может быть, они таким образом хотят вот эту составляющую, о которой ты говорил, сразу убрать, чтобы не было отмывания денег, нет?
Это исключено, ведь будут по паспорту, да, человек выиграл, там, Вася Пупкин выиграл 150 тысяч раз по 15 тысяч. Вот везет,
ну да,
Ване Пупкину. Почему он это все собрал, получил и отдал Ивану Ивановичу, который и зарядил эти деньги на отмывание. То есть система работает. И вот еще приведу быстро вот пару таких примеров. Во-вторых, большинство лотерейных аппаратов будут работать не на госбюджет, как говорят, не на государственный бюджет, что там прибыль будет идти там на армию, на спорт, а в карманы организаторам игры, как было с игровыми аппаратами, что, в общем, и послужило одной из причин запрета. Ведь вспомни, как вот запрещали. Мол, не приносят они государству прибыли, деньги уходят налево, поэтому надо запретить. И при нынешних технологиях это будет сделано то же самое с лотерейными аппаратами в самое ближайшее время. То есть, никакой прибыли от них не будет. Деньги будут уходить налево, как в игровых аппаратах.
Итак, уважаемые, мы для вас сформулировали тему для обсуждения. Действительно, довольно острая тема, потому что как-то вот незаметно прошло первое чтение в Госдуме в июне прошлого года. Впереди еще два чтения. А если это действительно станет реальностью? Если эти самые игровые автоматы вернутся в наши города? Вот как вы считаете, не вернется ли в Россию игромания в связи с этой инициативой, в том числе и разработанной Министерством финансов нашей страны? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Он в вашем распоряжении. Вы можете отправлять свои сообщения на WhatsApp. Его номер 8-967-200-97-02. И у нас с Олегом огромная просьба. Если вы в прошлом вот испытывали особую тягу к игровым автоматам, но смогли ее побороть или не смогли, пожалуйста, звоните. Нам интересны и ваши реальные истории.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
«По сути дела» с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня 2 часа в студии Олег Лурье.
И Елена Афонина.
Да, еще раз всем доброго дня. И мы напомним, о чем, собственно, мы решили с вами поговорить и, может быть, даже поспорить. Министерство финансов нашей страны 11 марта согласовало с правительством...
И не только министерство.
И не только. Согласовало с правительством поправки в закон о лотереях, которые в скором времени будут отправлены в Госдуму на второе чтение. Это несмотря на то, что президент нашей страны в прошлом году поручил доработать поправки с учетом необходимости борьбы с видеолотерейными терминалами. Но пожелания главы государства, по сути, не были были учтены. И если одобренная правительством инициатива будет принята Госдумой во втором и третьем чтениях, то в нашей с вами стране с разрешения властей могут опять появиться новые залы игровых автоматов. Правда, маскироваться они будут под лотерейные клубы.
Да.
У нас очень много сейчас сообщений. Да. Я их чуть позже зачитаю. Олег, у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, кто лоббирует эту инициативу?
Ну вот, насколько мне известно, расстарался в лоббировании этого достаточно сладкого для них дела. Это, напоминаю еще раз, 6 миллиардов только один игровой бизнес приносил. Миллиардер и гражданин Швейцарии некто Василий Анисимов, занимающий 43-е место в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, 2 миллиарда долларов состояния. Так вот, гражданин, кстати, гражданин Швейцарии, Анисимов по совместительству оказался еще и президентом, вот, зачитаю, ассоциации операторов государственных лотерей и лиц, содействующих развитию лотерейной отрасли, его как называется. И вот этот гражданин Анисимов написал письмо, ни много ни мало, президенту России Владимиру Путину, в котором миллиардер совсем уж откровенно попытался манипулировать главой государства, вводя его, мягко говоря, в заблуждение. Вот письмо передо мной. И здесь, в данном вот шедевре, он, ссылаясь на поддержку вице-премьера Игоря Шувалова, рассказывает президенту о будущих больших доходах, которые якобы получит государство от моментальных лотерейных аппаратов, о каких-то загадочных инвестициях. Но при этом товарищ напрочь забывает поведать президенту о том, что видео, лотерейные терминалы ничем не отличаются от запрещенных игровых автоматов. Он забыл об этом. То есть он забывает рассказать про азартных игрозависимых, про крыши в погонах, которые вот в основном курируют эти азартные игры. И заранее запрограммированное жульничество с аппаратами. И про многое другое, что, по мнению автора, Путину знать не нужно. Совсем как-то. Пусть главное даст команду, а мы уж как бы расстараемся. При этом Анисимов не забывает пожаловаться президенту на его же помощника президентского Белоусова, который не согласен с откровенно азартными такими вот предложениями. И Путин, похоже, что внутренним чутьем не доверяет этому заинтересованному миллиардеру, и он интересуется, виза на письме, что же думает министр, глава Минфина Силуанов.
Который... Так, а вот, вот теперь мы знаем, вот, что да, думает глава Минфина, да, если Министерство финансов 11 марта согласовало эти поправки, да. Вот Министерство финансов думает, что это, да, очень
то
хорошо
есть,
для нашей страны.
Очень так элегантно вводят в заблуждение, по сути, главу государства.
Да, но смотри, что происходит.
И
да?
Всех нас.
Как говорят, вот основная новация поправок в чем? Что правительство будет определять единого организатора лотерей, который будет заключать с операторами отдельный договор, контракт, и все это по результатам открытого конкурса, мол, все чисто, прозрачно. Нам говорят, не пугайтесь, уважаемые люди, ничего страшного не будет. Ну, понимаете ли, нажали на ручку, нет, не однорукого бандита, а некоего лотерейного аппарата.
На получили, кнопочку.
На кнопочку. Получили билетик, выиграли свои денежки. Ну, кому от этого плохо? Вот сейчас на связи с нашей студией генеральный директор акционерного общества «Интерлот» Александр Зибров. Я думаю, что он как человек заинтересованный, наверное, должен...
объяснить нам,
да. И, может быть, вот он-то как раз и поддержит эту идею, скажет, как это хорошо, что это так здорово, что это правильно.
Давай итак, послушаем, да.
Ждем Александра Николаевича, а что-то мне режиссер сейчас пытается сказать. Да, секундочку, буквально, а пока я зачитаю, у нас очень много сообщений, которые пришли по этой теме. Мы спросили, вернется ли в Россию игромания. Вы знаешь, Олег, что пишут? Итак, сначала запрещаем, потом разрешаем. Кто хочет поиграть, тот найдет, где это сделать. Если хочется купить лотерейный билет, они купят. Далее. Такие аппараты в Ростове-на-Дону. Лотерея не исчезла. Они есть на каждом углу. Называется бинго-бум. Люди туда заходят, покупают билет, сидят и смотрят.
Кстати,
электронное табло.
В Уфе то же самое есть. Там они... Результат ужасно печален. Там и старики играют, и дети. Вот есть фотографии, то, что в Уфе уже происходит.
Следующий. Да. Сергей Леонидович из Вологды. Игровые автоматы не нужны, так как снова вернется игромания. Пенсионеры снова будут оставаться без пенсии, как в начале 2000-х. Игровые автоматы – это зло. Следующее. Да, сейчас, секунду. Вернется игромания. У моего друга только после запрета игр появилась семья и родился ребенок. А так вся зарплата там была. И вот еще одно. Александр из Ростова. Мы опять наступаем на те же грабли. Я, пишет он, имел грешок. Играл и проигрывал нормальные суммы. Не хочется продолжения. А сколько было загублено семей? Ох, не по той дорожке мы начинаем идти. Ну вот, мнение аудитории, пожалуйста. И давайте послушаем Александра Зиборова. Александр Николаевич, добрый день, здравствуйте.
Да, добрый день,
здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, к вам как эта инициатива возвращения игорных автоматов? Наверное, вы должны ее приветствовать.
Ну, давайте так, не игорных, но то, что по сути игорные автоматы. Вот наше мнение, да, такое.
Вы понимаете, вот декларировать сам факт и оценивать сам факт возвращения или невозвращения автоматов с точки зрения хорошо это или плохо, очевидно, что плохо. И поправки в закон, которые сейчас вносятся, они делаются для того, чтобы никто никогда не обвинял инициаторов в том, что они занимаются расстановкой игровых автоматов. Нет никаких игровых автоматов, есть лотерейные аппараты. Которые продают бумажные лотерейные билеты без тиражных лотерей. Формально все законно, никаких автоматов нет, и претензий никаких никто предъявить не может.
Но
по сути, это остается тот же игровой автомат. Потому что бумажные билеты, которые продаются лотерейным аппаратом без тиражных лотерей в лотерейных магазинах, только эти билеты могут оснащаться штрих-кодом. В котором занесена информация о выигрышности билета или невыигрышности. И этот же автомат выплачивает выигрыши.
Александр Николаевич, еще один вопрос. А почему, собственно, если вот такая инициатива есть у гражданина Швейцарии организовать подобный бизнес у нас в стране? У одного из лоббистов, вот как Олег нам сейчас сказал. Почему эти билеты не продавать, например, в киосках Союзпечати? Ну ведь все равно же бумажный билет, какая разница, где ты его купишь?
В магазине на сдачу,
как это было раньше.
Объясняю. Они будут продаваться и в магазинах, и в киосках, и на сдачу. Но вот эти билеты, которые будут продаваться в магазинах, в киосках и на сдачу, они не имеют права иметь штрих-код. Только лотерейные билеты, продаваемые в лотерейном аппарате, имеют штрих-код. Вы помните, на заре компьютеризации компьютеры работали с перфокартами?
Да.
Вот фактически сейчас делается программирование лотерейного аппарата, того же игорного автомата, только с использованием вот такой перфокарты, в качестве которой поступает лотерейный билет со штрих-кодом.
То есть это получается тот же игровой автомат, по сути.
Вот к игровому автомату, извините, приклеили ящичек, из которого вылазит лента с лотерейными билетами. По сути, осталось все то же самое. Но формально. Электронного билета нет? Нет. Вот бумажный билет, я его продаю. Вендинговый аппарат. Какие претензии?
Александр Николаевич, еще один вопрос. Говорят, что вот несовершеннолетние не смогут таким образом пополнять свой бюджет. А вот как этот самый магический
или
аппарат будет определять, несовершеннолетний подошел к нему или нет?
Да никак. Нужны же какие-то лозунги красивые, которые должны показывать, собственно, социально-политическую лояльность вот этого процесса. Аппарат не может отличить, сколько мне, 60 лет или 15. Да никак он не отличит.
Понятно. Спасибо огромное. Генеральный директор акционерного общества «Интерлот» Александр Зибров был с нами на связи. У нас много телефонных звонков. Давайте выслушаем некоторые из них. Станислав, здравствуйте.
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 Вы знаете, вот у меня вопрос возник на тему, что это будет на бюджет работать. И сразу вспомнились механизмы по концессии, когда у нас некоторые фирмы строят либо дороги, либо платные парковки, либо системы оповещения о пожаре за свои деньги, а потом эксплуатируют это в течение десятков лет, и уже потом когда-нибудь государство получит прибыль. Не будет ли здесь такая же ситуация?
Ну, не знаем, Станислав. Мы пока вообще обсуждаем идею. Нужно ли возвращать подобные автоматы? Вопрос огромный.
Есть опасение такое, конечно. Да, Олег? Потому что дело в том, что разговоры о том, что моментальные лотереи будут якобы контролироваться правоохранительными органами. Ну, простите, это пустое. Не вызывает никаких сомнений, что как было и с игровыми автоматами. У салонов появится, например, крыша в связи с отсутствием братков. Это могут быть нынешних люди в погонах. И еще раз хочу напомнить, что больным людям игромания, совершенно безразлично, нажимать ли на рычаг, выстраивать линии, получая выигрыш-проигрыш, или приобретать билет с таким же моментальным выигрышем-проигрышем?
Ну, ты знаешь, мне казалось, вот с этого я, собственно, и начала эту тему. Жаль, что мы ее сейчас заканчиваем. Можно было бы, конечно, еще обсуждать с нашими радиослушателями. Мне казалось, что мы этот путь прошли. 2009 год, давай вспомним, когда начались вот эти вот вычищения игорных автоматов из любой щели, куда они могли забиться. Это же были такие скандалы, такие вопли и крики. Потом вспомни, был прокурорский скандал, да, связанный с крышеванием игорного бизнеса. Некоторые головы полетели.
А сейчас будет крышевание так называемого лотерейного моментального бизнеса.
Да, так что появятся ли лотерейные магазины в наших городах или не появятся, сейчас зависит от депутатов Госдумы. Смотрим на них.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
По сути дела, с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист Олег Лурье. Елена Афонина, да, Олег набрал воздуха в легкие. И сейчас к нам присоединяется еще и журналист отдела политики «Комсомольской правды» Владимир Демченко. Владимир, здравствуй. Да. И мы сегодня обещали вам, что будем обсуждать сразу несколько тем. Вот одна из них, мне кажется, в последние дни, но это действительно тема номер один мирового масштаба. Пройти мы ее мы также не можем в нашей программе. Я напомню, что с 15 марта по приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина начался вывод основных сил российской группировки из Сирии. Эту тему обсуждали сразу, как только об этом стало известно. Ток-шоу были этому посвящены, комментарии аналитиков собирали. В общем, действительно, тема номер один этой недели, безусловно. У тебя была возможность побывать в Сирии вот как раз в эти дни. И скажи, пожалуйста, а как там воспринимается вывод российских войск?
Да, ну, вы знаете, это стало неожиданностью для сирийцев в первую очередь. Потому что как только президент объявил о выводе, я сразу стал спрашивать местных сирийцев, которые встретил там в гостинице, в кафе еще. И, ну, у них эту новость не сразу продемонстрировали, потому что это было уже в Сирии уже был вечер. И когда я говорил об этом, ну, знаете, то есть глаза округлялись, как, первая реакция, как, не может быть. И потом мы начинали разговаривать, и, в общем-то, люди уже так соглашались. Да, вообще-то, конечно, борьба, они говорят, что борьба с терроризмом, это, конечно, победа над терроризмом, это обязанность нашей армии, да. И все оценивали то, что Россия военно-космические силы проделали огромную работу, и российские военные проделали огромную работу по примирению, и то есть взять ситуацию, которая сейчас, и ту ситуацию, которая была осенью перед вводом наших военно-космических сил, то есть это небо и земля. И вот когда мы разговаривали, они говорили, да, наверное, когда-то это должно было бы произойти, но не сейчас, то есть наша армия уже, говорят, стала сильнее, но, может быть, еще чуть-чуть вы бы побыли, и она бы еще стала сильнее. Но это была первая реакция. Сейчас уже понятно, что ничего не заканчивается, да, что просто, исходя из процесса примирения, у сирийской армии появились возможности, значит, отвлечь какие-то силы от каких-то, ну, не самых важных направлений, бросить, вот уже бросить все силы на наземную операцию на самых горячих направлениях. И мы будем продолжать, уже понятно, что мы будем продолжать это помогать, просто, может быть, не в том объеме, и тот объем, который был, уже сейчас не нужен.
У меня вот сложилось впечатление на протяжении длительного времени, пока вот наши войска работали в Сирии, появлялись вот в оппозиционной среде, в проамериканской, такие вот как бы термины вбрасывают, что вы завязнете надолго, это Афганистан.
Это новый Афган,
да,
конечно,
это
конечно.
Новый Афган. Такой вот тренд, чем он лоббировался многотысячными повторами, репостами. Явно такая вот заказная программа. Шла, как говорится, обязательная оплаченная программа. Но сейчас вдруг на этом все и закончилось. и получается, инициаторы этой компании
не теперь начинают говорить с точностью до наоборот. Да как вы можете сейчас выходить из Сирии?
Вы все проиграли.
Проиграли, да. То есть это вот парадокс, конечно, этой ситуации в том, что дважды был шок, когда ввели...
И когда вышли.
Да, в ситуацию вошла Россия, и когда она из нее, нет, не вышла, а просто вот...
Сократила свое объем своего участия в этом процессе, потому что осенью нужны были одни меры, да, нужно было срочно прекратить там финансовую подпитку терроризма, нужно было срочно перекрыть им каналы поступления оружия, нужно было делать вот прямо сейчас и в огромном объеме с сотнями вылетов и сотнями бомб. Uh-huh. Сейчас этой необходимости нет, потому что основные каналы уже перерезаны, и мы всегда заявляли, естественно, нам не верили, да, наверное, никогда не верят. Мы всегда заявляли, что в наземной операции мы участвовать не будем. А сейчас пришла очередь именно за наземные операции. Поэтому абсолютно логично часть наших самолетов оттуда вывести. Но, подчеркнем, только часть. Нет такого выхода полного. До свидания, гудбай.
А давайте спросим наших радиослушателей. Наверняка у вас есть свое мнение. Вот сейчас вовремя ли сокращается присутствие ВКС России в Сирии? Действительно ли это сделано вовремя? Или у вас есть некоторые сомнения, опасения? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ждем ваших телефонных звонков. В студии журналист «Комсомольской правды» Владимир Демченко, который вот буквально на днях из Сирии вернулся. И сразу хочу проанонсировать, что более подробно на тему Сирии мы обязательно затронем в пятницу в рамках программы «Национальный вопрос» 17.05. И Александр Коц и Дима Стешин, надеемся, придут к нам в студию для того, чтобы более подробно рассказать о том, что на протяжении нескольких месяцев их пребывания в Сирии они видели и как они оценивают вот ту ситуацию, которую мы обсуждаем сейчас. Но говорят, что есть и еще, по крайней мере, вот эта тема также звучит не так активно, как политическое урегулирование и политические вопросы, но тем не менее. Тема погодная, она тоже звучит. Говорят, что там просто начинаются песчаные бури, изменяется погодная ситуация, и вылеты уже не могут быть такими интенсивными, такими результативными. Может быть, в этом тоже есть какая-то логика?
Нет, я не думаю. Я вот только что там был, там она немножко переменчива погода, когда-то дождик покапает, когда-то солнце светит, но да, там нет такой погоды супер нелетной, при которой наши летчики не могли бы взлететь и выполнять свои задачи. Я не думаю, что это связано какой-то с погодой, это все-таки связано именно, я бы вот с процессом примирения связал, потому что это очень серьезно. Я вот как раз перед самым выводом наших войск побывал там в отдаленных горах, мы ездили как раз на подписание процесса примирения, я немножко хотел бы рассказать, что это такое. То есть очень много районов Сирии, там есть такие группы сел, организовавшие свои какие-то вооруженные силы. Это как бы получились государства в государстве. Они не террористы, да, они не пускали к себе террористов, но они также не пускали к себе и правительственную армию. Они существовали как бы... И вот помирившись с ними, они не являются врагом, но они и до буквально последнего момента не являлись и союзниками. И сделав их союзниками, этот процесс он абсолютно выбивает почву из-под ног террористов и делает возможной вот эту победу на земле. Потому что с воздуха, как бы мы ни бомбили, с воздуха победы не добьешься.
Да, вот нам пишут, это же не машины, а самолеты. Я думаю, им недолго и назад прилететь. Вот, пожалуйста, мнение нашего радиослушателя. Нам Ибрагим дозвонился. Ибрагим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот как вы оцениваете... вывод ВКС.
Я считаю, что это идет межконфессиональный конфликт, и мне представляется, что выиграть ее войну в классическом понимании вещей, как самолеты и танки, ее не выиграешь. Тем более, что 70% там суннитов живет и 30% всех остальных. Поэтому пока интересы суннитов не будут закрыты, никакая война не остановится.
Понятно, спасибо огромное. Еще один вопрос. Вот ты сейчас рассказывал, обращаясь в нос к Владимиру Демченко, ты рассказывал о том, что действительно есть некие анклавы государства в государстве. А почему эти люди сейчас встают на сторону переговорного процесса, они присоединились к исламскому государству?
Они и раньше не собирались присоединяться к исламскому государству, но в условиях жесточайшего кризиса власти, в условиях отсутствия политической воли и достаточно такого государственной машины, способной поддержать создать порядок и какие-то хотя бы минимальные условия общественной жизни, им пришлось взять это на себя. Да, организовать свои, скажем так, в кавычках, правоохранительные органы, вершить самим суд, вершить и обеспечить себя продать. Теперь они видят, что политическая воля есть и есть сила для реализации.
Ну что ж, спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Демченко рассказал нам о том, как, собственно, идет переговорный процесс и почему наши самолеты возвращаются домой из Сирии. Ну, а мы, Олег Лурье и я, Елена Фойна, с вами не прощаемся. Через 15 минут к нам в студию придет президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Можно будет задавать ему вопросы и поспорить с ним также на многие горячие темы.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.